Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Счастливая семья». Я ее ведущая Ольга Войцеховская. Сегодня у нас в гостях практикующий психолог, детский психолог, руководитель клуба семейных путешествий и психологического центра «Твои грани» Анастасия Махонина. Здравствуйте, Анастасия, очень рада вас видеть.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Всех рада приветствовать.
Вот четвертая четверть настала, очень быстро летит время, учебный год пробежал, ну, почти пробежал, быстро, незаметно, и наступила четвертая четверть. Казалось бы, она третья самая сложная, да, потому что она самая большая, но вот для меня четвертая самая сложная, потому что я уже устала. Но сегодня мы поговорим не о педагогах, не о психологах, а о том, как помочь школьникам и именно выпускникам, да, выпускных классов, это 9-11, пережить четвертую четверть, экзамены и прочие испытания, выпадающие на их долю.
Да, вы совершенно верно отметили, что четвертая четверть, она уже такая, это называется марш-бросок, уже завершающая стадия, быстрее бы доползти, дойти, а выпускников впереди еще ждет и нагрузка, да, если это говорить про первый класс или там начать школу, вроде бы все уже немножечко осталось, и детки будут отдыхать, то у ребят постарше и этого возрастного периода впереди еще идет такая прям заключительная нагрузка, чтобы уж точно они запомнили, что такое школа. Им тяжело, действительно, им очень тяжело, несмотря на то, что у нас за окном весна, да, мы пережили этот период, про который как раз-таки недавно говорили, достаточно сложный, тяжелый, вот этот зимний-весенний переход. Да. Сейчас хочется гулять, сейчас хочется отдыхать, птички поют, гормоны играют, у подростков тем более гормоны играют, им просто потусить, погулять, понаслаждаться, а тут вот все-таки ответственность, да, определенная, им очень сложно, вот этот период, очень важно родителям, взрослым, педагогам как раз-таки помочь детям, дать им поддержку определенную. А как мы сегодня поговорим об этом, да, как родители, как взрослые, как педагоги могут поддержать детей. Но в первую очередь надо понимать, что это еще дети, и их психика, она еще не настолько устойчивая, не настолько стабильная, как у нас взрослых. Ну и, естественно, жизненный опыт у нас, у взрослых, он более большой, мы можем на что-то опираться. Здесь у них это все в новинку, да, это все по-новому. Они проживают совершенно новый опыт, и это тоже нужно учитывать, потому что это занимает огромное количество психологических и физических сил.
Вот представьте, уважаемые взрослые родители, если бы на вашу долю сейчас выпали вот такие испытания, да?
Да, да. Ну это как сравнение со взрослыми, это, например, устраивается человек на новую работу, тут же смена коллектива, а может быть еще вообще противоположный пол, да, работал среди мужчин, стал среди женщин. То есть кардинальные изменения, и на фоне того, что ты еще и не знаешь, а как это, а что это, мы взрослые, переходя на какую-то новую должность, новую работу, хотя бы опыт и знания какие-то теоретические имеем, а тут у них вообще все в новинку. Экзамены, возрастные особенности, ответственность, вот этот шаг, да, когда со школы переходишь в колледж либо в университет, все по-новому. И вот это надо учитывать. Многие взрослые просто это обесценивают и считают это нормой. Ребенок справится, мы же прошли. А как мы проходили в этот период? Почему-то никто не хочет, да, углубиться и вспомнить. Для каждого это был стресс.
Безусловно. Сейчас выпускники — это не только 11-классники, да, примерно это 17 лет. 17, кому-то уже исполнилось 18. И 9 классы, потому что кто-то после 9 класса пойдет в колледж, техникум или училище. А даже те, мне кажется, кто пойдут в 10 класс, для них тоже сейчас такой себе период, потому что ГИА ведь...
Да, да, это нагрузка, и экзамены, да, и... Ну, срез знаний, так скажем, на них возлагается большая ответственность. И в школе тоже очень много. И очень часто говорят, вы должны нас не подвести, вы должны справиться, не опозориться. Вот эти фразы, я всегда просто разговариваю с педагогами вне формальной обстановки, прошу, не знаю, там, умоляю уже и уговариваю, пожалуйста, снижайте этот градус ответственности детей, потому что вот это вот ты должен, ты обязан, не опозорь, не подведи. Дети этого возраста воспринимают, ну, на самом деле, большая часть очень ответственно и очень болезненно. Они внешне это не показывают, а внутри проживают. И когда они приходят на консультации, да, или просто беседовать со взрослым, которому могут открыться, они плачут. То есть у них прям срывы происходят. И когда ты спрашиваешь, почему, они говорят о том, что я боюсь подвести, я боюсь не справиться. И от того, что они боятся, у меня не получится, я подведу кого-то, я опозорю кого-то, они приходят к очень таким серьезным срывам психики. Да? Мы не будем перечислять все вещи, которые могут происходить действительно с подростком на фоне вот этого периода. Но желательно вот эту ответственность, повышенную, да, ожидание с них немножечко снимать. Они так справятся, они так готовились, они так учились, конечно. Они все понимают, что им нужно двигаться дальше. Но когда еще и взрослые дома, да, нагружают различными там фразочками, и в школе еще их задавливают, им некуда пойти, им некуда обратиться за помощью, они не знают, где эту передышку взять, и психика действительно страдает, и происходят срывы. Срывы психоэмоциональные, и в том числе потом страдает физика, конечно же.
Вот ваше мнение, что сложнее сдать, если мы говорим, например, про 9 класс? Билет, экзамен по билетам или ГИА?
Просто мой взгляд.
Да.
Мне кажется, проще экзамен по билетам, да, если вот чисто мой взгляд, и это опять-таки мой опыт, да, сравнивая там с тестовыми какими-то заданиями. Но опять-таки беседы с современными детьми, они настолько уже тоже заточены, что некоторые говорят, им проще ГИА сдавать. Конечно, это индивидуальная особенность каждого ребенка, восприятие, но на мой личный взгляд билет проще, потому что ты подготовился, ты знаешь материал, можно проговорить какие-то моменты, да, еще в устной форме или прописать побольше. Тут очень жесткие рамки, очень ограниченное там и время, в том числе эти клеточки, все галочки и прочие моменты. Mm-hmm. Дети иногда просто в стрессе, ну, вы это тоже понимаете, да, могут не туда ткнуть, не туда, конечно, написать, не туда галочку поставить, и потом страдают, переживают, плачут и говорят, я просто перенервничал, я все это знал, но вот сделал в силу волнения не тот выбор.
Иначе. Каковы возрастные особенности детей этого возраста, 15 и 17 лет? Насколько я понимаю, немножечко разница есть, нет?
Между 15 и 17,
да,
лет? Ну, вот на самом деле такая тема, и можно про нее для этой темы прям посвятить отдельный эфир, но если, угу, вот сказать такими общими фразами, чтобы это было понятно всем, да, родителям в том числе, потому что я вот все-таки думаю, что наши слушатели, это большая часть будет родителей, которые слышат данный эфир и все-таки, да, помогут своим детям, своей семье и себе, зная, получая эту информацию. 15-17 лет надо учитывать, что все такие, это гормональный фон, да, гормональный фон, который еще нестабильный, это взрыв внешности проявления, взрыв эмоций каких-то, срывов, смеха, плача, нестабильности. И зачастую родители думают, что мы плохо воспитали ребенка, или вот он нас игнорирует, или он со мной плохо общается, а это просто гормоны. Не говоря о том, что гормоны, опять-таки, в этот период возрастает нагрузка на ребенка, потому что он... Хоть 17 лет, хоть 15, если совсем не сужаться, да, вот к психологической теме физиологии, это все равно подросток, который происходит, проходит фазу взросления. Он начинает себя осознавать в новом взрослом теле. Оно, да, физиологически меняется. Некоторые психологически еще не созрели, да, то есть они визуально выглядят как 15-летний, как 17-летний взрослый, mm-hmm, человек, а внутренне он еще ребенок. И вот эта вот несостыковка у них у самих, у детей еще не осознается. И вроде хочу и маленьким побыть, и ответственность на себя не брать. И я как бы еще с родителями живу, вроде ребенок. И мне постоянно говорят, да ты еще маленький, помолчи. А с другой стороны, физиология говорит о том, что я взрослый, у меня там бицепсы выросли, тело, да, там увеличилось как-то в размерах, я взрослею, появляется потребности различные, да, уже такие возрастные, им хочется погулять, им хочется проявить свое «я», выразить свое «я», появляется свое личное мнение. И вот эта несостыковка, когда вроде и ты ребенок, и ты взрослый, и это все внутри проживается, это одна из особенностей вот этого периода, который опять-таки взрослые порой не знают, либо не замечают. И нужно давать скидку детям все-таки этого периода. Если он психанул, крикнул, хлопнул дверью, это не всегда про вас, да? Это не всегда про педагога, может быть, на которого он сорвался, не всегда про взрослого. У него внутри что-то происходит. У него происходит внутри стадия взросления, накопление какого-то эмоционального, да, состояния не очень хорошего, либо стресс. И в этом случае... Вот возраст 15-17 лет, хорошо работает история разговоров. То есть включите своего ребенка как в друга, как в товарища, в собеседника, не в конкурента, не в маленького совершенно, да, ребенка трехгодовалого. Это уже взрослая личность, которая формируется. Их нужно воспринимать уже вот таким образом, уважительно, включаясь в их переживания.
Какие страхи есть у детей этих возрастов? Я так понимаю, страх, могу предположить, да, что страх не поступить, да? Не оправдать ожидания родителей.
Да, конечно, вот это вот действительно то, что я встречаю в своей практике достаточно часто. Работаю я очень много с детьми и с детьми этого возраста. Они все говорят, ну, большая часть говорит, я боюсь не оправдать надежды. А что значит надежда? У каждого свои, потому что у одного дома звучит, ты должен стать профессором, у другого ты должен стать медиком, или там не опозорить нас и закончить только с красным дипломом, золотой медалью и учиться на 5. У всех своя нагрузка, которая дается внешне, да, из социума, но они, большая часть говорят о том, что мы боимся как раз-таки подвести. Подвести педагога, то есть сдать плохо там на 3, хотя иногда 3, ну там бальная, да, система, хотя да. 3 иногда очень хорошо, потому что этот ребенок мог это сделать. И тоже обесценивать не надо. Это не 2, ребенок готовился, он делал. Они боятся подвести родителей, да, сдав на меньший балл, может быть, и не поступив на бюджет.
Родители платили репетиторам.
Да, и вот это постоянно, мы в тебя вкладывали, ты должен, ты обязан, давай учись. А у них уже просто сил нету. И чем больше вы дожимаете, чем больше мы дожимаем детей в этот период, тем хуже результаты. И они прям это показывают и сами говорят, они говорят, мы не можем, нам нужно отдохнуть, нам нужна передышка, да. Поэтому этот период страх у детей звучит как не оправдать надежды, не поступить. Ну вот честно скажу, в практике я тоже не совсем прям это часто слышу от детей. Они как-то сейчас достаточно уверены, что поступят куда угодно. Возможно, если не на ту специальность, на которую планировали, есть всегда запасной какой-то вариант.
Да, да.
Бальная система это сейчас позволяет, да. Не университет, значит колледж. Но вот не оправдать надежды, опозориться, как-то огорчить родителей, педагогов, вот это действительно их страх.
Ключевое, да. Какие частые ошибки допускают родители и педагоги по отношению к детям выпускных классов?
Частые ошибки, одна вот из тем, которую озвучила, это чересчур такое назидательное, требовательное отношение к ребенку. Давай, тебе сейчас сдавать экзамены, тебе сейчас заканчивать школу, ты должен уже, должен учиться с утра до вечера, обязательно сделай уроки, обязательно сходи к репетитору, никаких прогулок, только это. И у ребенка не остается, ну как ребенок, условно ребенок, они уже, конечно, взрослые ребята, особенно, которые слушают тоже эфир, они всегда говорят, почему мы дети, мы не дети, мы взрослые, безусловно, ну как бы все равно такая подкатегория, да, тем не менее, пока эта фаза взросления звучит как ребенок.
Да.
И у подростка, у ребенка не остается возможности на разгрузку, то есть погулять нельзя, нужно сделать уроки, а нагрузка достаточно серьезная и большая в 9-м, в 11-м классе, кроме требований, да, которые еще везде звучат. Погулять нельзя, развеяться нельзя, нет сил времени, на диван ляжешь, родители говорят, а что ты лежишь, куда-то в компьютерную вот эту историю они уходят, тоже нельзя, что ты время зря тратишь, с друзьями пообщаться, по телефону поболтать, тоже что-то болтаешь по телефону нельзя. И вот это вот требование постоянно надо, должен, гонка. Это страх, конечно, родителей в первую очередь. Вообще ребенок спокойно справится, если он готовился, если он учился, если
конечно.
Он не дурачок, как говорится. А если вы, родители, показываете достойный пример, сами развиваетесь и учитесь, ваш ребенок будет точно таким же. Это же не значит, что он с утра до вечера по улицам болтался все там 9 лет, и сейчас вот ему нужно срочно подготовиться. Он учился, он вкладывался в свои знания, вы вкладывались. Но сейчас ему нужна поддержка, как никогда. И вот эта вот ошибка родителей требовать, гнать, она опять-таки загоняет ребенка в тупик, он не справляется. Педагоги то же самое, когда они говорят и навешивают вот это, опять-таки, повышенное требование, так его назовем. Ты должен, ты обязан, не подведите нас. А если еще педагоги и различными фразочками говорят, такими унижительными, унизительными, да, словами, то это очень негативно влияет на детей. Кроме всего прочего, что их это унижает. Но я не буду фразы называть. Я думаю, что педагоги, если услышат, и кто этими фразочками пользуется, тот поймет. Пожалуйста, не делайте так, потому что дети очень этого возраста чувствительны. И они как личности чувствительны, они это воспринимают на свой счет. Возможно, вы сорвались, либо педагогам нужна статистика, естественно, да, оценочная. Они стараются подавить вот такими словами, как бы на страх, да, надавить, и думая, что ребенок покажет хороший результат, а они наоборот, дети гасятся внутри и приходят и говорят о том, что нас это унижает. Я потом ходила и думала целую неделю про эти слова, что вы ничтожество, ну, это самое легкое, да, вы не сдадите, да вы бездари, как вы можете вот сейчас вот так вот написать, пробник, вы меня опозорили. Я правда встречаю эти слова и среди своего окружения, детей, знакомых, друзей. И ребенок крутит уже не знания в голове, не то, что педагог хотел вложить и требовал от него, а вот эти фразы, эти слова. И он думает, а неужели я такой? А неужели это относится ко мне? Их это очень сильно унижает, и они думают не про предмет уже, а про этого учителя, который в очередной раз их унизит, в очередной раз занизит их самооценку, в очередной раз их запугает, им уже не учиться хочется, им бежать хочется, спасаться.
Вы меня очень удивили.
Бывает такое, да, действительно.
Я сейчас благодарна своим учителям, нам никогда такого не говорили.
Это замечательно, и вообще, конечно, педагог, учитель в первую очередь, это ну, друг, соратник, наставник, учитель.
Да, кто поддерживает, помогает. Переходим к педагогам. Как педагоги могут помочь школьникам этого возраста, вот 15-17-18 лет?
Ну, в первую очередь, не унижать, как я уже сказала, не давить, да, сильно, верить в детей, потому что вот даже если педагог сменный, ну, знаю эту систему, да, в течение года вы работали с детьми. Ты вкладывался в этих детей. Уже все, что возможно, в принципе, сделано. Просто поверить в себя и в них. И даже если будут результаты, которые ну, не совсем удовлетворят руководство или вас, хотя бы дети в сохранности остались, да, психологической, физической, да. С ними ничего не произошло. И они показали и сдали на те баллы, на которые уже смогли. То есть немножечко снизить градус ответственности себя и с детей, давать им вот эту вот нотку поддержки и дружбы как раз-таки. Им это очень нужно, и когда педагог на этой волне с детьми общается, их очень любят. Они же приходят и рассказывают, они говорят, мы обожаем эту учительницу, мы обожаем этого педагога. Почему? А потому что она общается с ними душевно.
Да,
на уровне духовности даже многие педагоги общаются как с человеком, а не как там с толпой, да, какой-то роботов. Поэтому один из советов педагогам просто видеть в детях личности, а не в личностей, а не оценки, не статистику и не планку, да, которую там требуют завучи, директора и все прочее. Конечно, мы это не будем не учитывать. Мы все в системе, да, педагоги в системе, но когда вы работаете с детьми, надо видеть их душу, нужно видеть их человеческие факторы и стараться просто не задавливать.
Я помню, что наша учительница Елена Анатольевна Калинина, она выступала у нас в программе «Счастливая семья» по истории. И она интересовалась всегда нашими успехами, она была нашим классным руководителем, она интересовалась успехами на других предметах. Как у нас получается. Если кто-то плакал, приходил в кабинет, она обязательно утешала, успокаивала, потом шла туда, к той учительнице, значит, у которой кто-то расплакался. Там все узнавала, вызнавала, какие ошибки, что нужно подправить, все это записывала. Ну, просто удивительно. И я была, когда вы сказали, что вот такие слова говорят учителя, там, где я работала тоже, в школе, в гимназии, ну, тоже, насколько я знаю, такого не было. Это был бы нонсенс просто.
Замечательно, что есть такие учителя, и, конечно, их больше, чем часть, но тем не менее делать вид, что этого не существует, тоже
да,
мы
конечно,
тогда не изменим
конечно.
Всю эту структуру. А детки приходят, они про это рассказывают, и они страдают от этого, поэтому данный вопрос приходится поднимать. А вот вы подметили и пример привели замечательно про своего педагога. Это опять-таки в контексте того, что же еще педагоги и учителя могут сделать для детей или как с ними общаться, чтобы им было полегче проходить вот этот период 15-17 лет, выпускные классы. Прекрасно работает способ включения в личность, да? То есть, когда мы говорим не только про математику, алгебру, а хотя бы 5 минут про то, а как прошла ваша неделя, как прошел ваш день, а что у тебя произошло? Или они же приходят все равно там с какими-то брелками новыми, с чехлами там на телефон новыми, с ручками. Включиться просто в детали,
конечно,
поинтересоваться личностью. Все, вы будете просто их кумиром сразу же, потому что вы поинтересовались ребенком как личностью, а не просто там, да, человеком, который пришел изучать математику. Для них это очень важно. И сразу же мы отдачу видим другую от ребенка. Да, ему хочется тоже открываться, делиться, стараться и быть в диалоге.
Какие можно посоветовать, может быть, техники, упражнения, которые можно с детьми этого возраста провести, чтобы помочь расслабиться, снять напряжение, усталость? Все-таки стресса сейчас много у детей этого возраста.
Угу. Ну, вот эти способы хорошо работают, конечно, дома. Если мы не будем сейчас затрагивать школу, парту и так далее, да, говорить про родителей, про взрослых, про тех же самых детей, да, что они могут сделать. Очень хорошо работают любые техники из телесно-ориентированной терапии, потому что весь стресс, все напряжение, все зажимы, они, конечно, у нас остаются в теле, да. Почему многие дети весной начинают болеть? Это тоже часто очень психосоматика, напряжение, стресс-то все копится, они не выдерживают, тело страдает и говорит, я хочу уже отдохнуть. Можно я поболею? Вот, чтобы этого не произошло, можно работать через любые техники телесно-ориентированной терапии, арт-терапия, пожалуйста, да, все, что разгружает психоэмоционально и телесно. Одна из практик, мной любимая, достаточно простая, это мое безопасное место. Если слушатели не знают, я могу его рассказать. Человек, ребенок, предположим, ложится, занимает удобную позу, какая ему комфортна, если это будет все-таки поза лежачего человека на полу, будет вообще замечательно. Да? Вы ложитесь, либо садитесь, делаем 3 глубоких вдоха, 3 глубоких выдоха, погружаемся медленно в внутреннее состояние, стараемся почувствовать свое тело, просканировать свое тело, что оно испытывает, где я чувствую напряжение, может быть. Если это не удается, просто расслабляемся. То есть такое тотальное расслабление. Начиная с макушки головы, мы погружаемся все ниже, ниже. Шея, грудная часть, спина, поясница, живот, таз, ноги и пальчики на ногах. Полностью все расслабили. И визуально, внутренне мы начинаем находить, погружаться в состояние своего безопасного места. То есть так это и звучит. Найдите свое безопасное место, свой внутренний отклик, где вы сейчас окажетесь. Здесь ум не должен работать. Любые образы, которые приходят, они будут верными. Погружая свое безопасное место, многие видят горы какие-то, кто-то видит домик в деревне, кто-то бабушкину комнату с пирожками, там бабушка печет. То есть как раз-таки состояние мира, комфорта, спокойствия нашего внутреннего. И вот в этом месте можно внутренне побыть, да, закрытыми глазами. Мы уже не следим за дыханием, мы уже не следим за телом, потому что все уже расслабляется, все уже отдыхает. Это состояние, которого и нужно достичь. Кроме этого, наш ум, будем так говорить, находится в месте, где комфортно, в месте, где безопасно, где ничего не требует, ничего не просит, мы никому ничего не должны, мы там, наоборот, берем и расслабляемся. Побыв в этом безопасном месте, насладившись тишиной, спокойствием, комфортом, мы постепенно возвращаемся, это обычно 15-10 минут, возвращаемся опять к своему телу, начинаем шевелить пальчиками на ногах, на руках, дышим и приходим в себя. Вот это вот такая перезагрузка, да, которую может сделать каждый. Любые дыхательные практики, дыхательные техники, они тоже работают.
Это вот безопасное место, еще уточню, там же, насколько я знаю, да, мы представляем, какой там запах, да, в этом безопасном месте, какие цвета, что слышно. Да?
Можно прям детально разглядеть. Но бывает так, что вот почему, да, мы говорим про выпускников, бывает же прям уровень, пик прям напряженности, да, у ребенка, когда он ни цвета, ни запахи даже осознать и увидеть не сможет. Ему хотя бы погрузиться бы туда, хотя бы найти вот эту вот базу, эту опору, уже будет хорошо. А если с каждым разом получается, ты нашел это место, да, желательно погружаться в детальность, что ты ощущаешь, какие запахи ты чувствуешь, что ты видишь детально. Может быть, какое-то, какая-то вещь там будет или предмет, который для тебя является там каким-то важным, да, который дает тебе силу, опору, энергию, да, с каждым разом можно в эти детали уходить.
Спасибо. Сегодня мы говорили о том, как помочь школьникам выпускных классов 9 и 11 класса пережить все эти испытания, включающие четвертую четверть, экзаменные, жесткую, строгую подготовку к экзаменам. Говорили мы об этом с психологом, детским психологом, руководителем Центра психологической грани Клуба семейных путешествий Анастасией Махониной. Было очень интересно и познавательно.
До новых встреч. До свидания.
До свидания, уважаемые радиослушатели. В эфире была программа «Счастливая семья». Я ее ведущая, Ольга Войцеховская. Всего доброго.